Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Январь 1917 года. Что происходит в стране? Крах политических систем или психологический кризис в масштабах нации? Образование кончиками пальцев. Как поддержать сегодня слепоглухих людей? Чевенгур Андрея Платонова. Как роман об апокалипсисе. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В течение этого года мы будем говорить о событиях, которые имели место в России 100 лет назад, в 1917 году. Хотя бы попытаемся понять мотивации людей и разобраться в цепочке событий, которые привели, как писали раньше в учебниках, от февраля к октябрю. Вот, например, в январе 1917 года был принят проект резолюции, предложенный Центральным военно-промышленным комитетом для обсуждения в рабочих коллективах самых разных предприятий. В документе говорится о глубоком кризисе, который охватил страну, и о том, что необходимо новое правительство. Сегодня историки анализируют события 1917 года и дают порой очень неожиданные оценки, не совпадающие с тем, что сказано в этом документе. Академик Российской академии наук Юрий Пивоваров, например, отмечает, что предчувствие революции захватило все слои общества, и налицо был общенациональный психологический кризис. Так что же было? Действительно, политический кризис, как тогда многие писали и говорили, или какой-то иной? Спросим у Юрия Пивоварова, он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о том, что с вашей точки зрения все-таки произошло в 1917 году? Что значит этот психологический кризис в общенациональном масштабе?
Ну, вы знаете, во-первых, вот на первую часть вашего вопроса, что произошло в 1917 году, вот через 100 лет, да и раньше можно было сказать, катастрофа. Произошла катастрофа, в результате которой настала эпоха, которую такой был известный русский писатель-эмигрант Борис Зайцев определил одним словом – зверство. Кровь полилась, да, и она лилась долго-долго у нас в стране. И мы должны исходить из этого. Вообще, мы сейчас вернемся к вашему вопросу, но я должен сказать, что главное для меня лично даже не причина революции, а ее последствия, ее следствия. Вот в чем вопрос. Понимаете, потому что в причинах можно разбираться еще тысячу лет. А вот следствия, они совершенно очевидны. Россия, как говорят, цивилизационное крушение потерпела. Она не была идеальной Россией к 17-му году, но она была вполне приемлемой страной, а потом превратилась в пыточную камеру для всех сословий, в том числе для церкви, священников и так далее. Если вернуться к вашему вопросу, да, чем больше я читаю, а я, между прочим, по возрасту человек-то очень немолодой, я еще, кстати, был хорошо знаком с участниками этих событий, причем не только с рядовыми, но и с теми, кто был, ну, если не в первых рядах, то во вторых рядах, да. То есть для меня это такое семейное, что ли, дело, и мои предки были среди белых, красных и так далее. Так вот, безусловно, не было никаких, знаете, таких объективных, закономерных причин, чтобы пало самодержавие, а потом бы через там какое-то количество месяцев к власти пришли большевики. Никаких таких причин не было. Но было то, что вот вы меня процитировали, психологический кризис, да, читаешь и совершенно не понимаешь, что, вот что происходит. Знаете, есть такой замечательный совершенно роман, который сейчас не читают, роман Горького «Клим Самгин», кстати, один из лучших романов 20 века. Там одна героиня, которая приехала из Кишинева, ее Клим Самгин у них в гостях, в конце 16-го года спрашивает, вот как вам здесь в Петрограде и так далее. Она говорит, такая противная злая река, Невея, а Нева бывает зимой такая, и всем хочется революции. И всем хочется революции. Понимаете, какая штука? Читаешь мемуары какого-нибудь великого князя Александра Михайловича, близкого родственника Николая, его Шурина, он говорит о том, что все говорят о революции. Великие князья, генералы. Значит, читаешь Милюкова мемуары, вот они сейчас передо мной лежат. Все хотят революции. От левых социал-демократов, левого кадета Милюкова до Пуришкевича, правого человека и так далее. Вот. Все как бы с ума сошли, составляли списки, князь Львов или Родзянко, премьер, кто министр и так далее. В это время шла война, тяжелейшая война впервые в русской истории, которую Россия в общем и целом вела достойно. И к 17-му году Россия, в общем, выправила всякие там свои недостатки, прежде всего, в снабжении армии. и была вполне, так сказать, достойной армии. И планировалось решающее наступление в апреле 17 года, к которому мы были готовы. И война бы закончилась летом 17 года. И в России бы была конституционная монархия. И мы стали развиваться вполне нормально и достойно. Что я могу сказать? Что русское общество показало полную безответственность. Это касается генералов, буржуазии, интеллигенцию, рабочий класс, революционеров, реакционеров и так далее. Вот это вот какая-то некачественность, если угодно, нравственная русского общества, в общем, в нормальной, ничего страшного. Ну, устали от войны, конечно. Впервые была такая массовая бойня, многолетняя. До этого никогда в истории не бывало. Не знали, как ее продолжать. Но экономическая ситуация была далеко не отчаянная. Он должен сказать, что в Германии, во Франции была гораздо хуже. И в Австро-Венгрии у нас ни карточек не было, экономика вполне развивалась. И даже продовольствие было с излишком. Другое дело, что не всегда его доставляли вовремя. И проблемы были, и инфляция была, конечно. Но в сравнении с тем, что пережил наш народ во времена Отечественной войны, Второй мировой, то просто был детский сад. Просто был детский сад. И мы не выдержали, и мы рухнули. И я прежде всего вижу это в таких вот, как бы сказать, качествах нравственных, о которых мы должны знать. Причем я никого не исключаю. Дело не только в элитах различных, проправительственных, антиправительственных. Там, кстати, все это перетекало, сообщающие сосуды. Мы не сдали в тот момент экзамен на ответственность, на сдержанность, на, если угодно, верность присяге, верность закону, понимание, просто что во время войны нельзя в такие штуки играть. Понимая, что, в общем-то, Россия очень сложная страна, потому что мы только-только начали свой путь, так сказать, в современности. И огромное количество людей были неграмотные, огромное количество людей даже из тех же солдат не понимали, за что они сражаются. То есть все это надо было понять. Вот это вся череда безответственности, странный срыв в нашем развитии. Понимаете, какая штука? Мы сегодня знаем, чем все это закончилось. И поэтому мы, скорее всего, ищем причины вот этого вот поражения. А мне кажется, что важнее, как бы, если это возможно только, погрузиться вот туда и посмотреть, что нужно было делать, когда еще не знали, что все этим закончится. Ведь мы сегодня должны, ну как бы всегда, когда мы говорим о революции, мы должны объяснить причины, что она была таковой. Но ведь тогда люди не знали, что она будет таковой. Понимаете, в этом тоже очень серьезная проблема. Мы как бы уже исходим из знания результата. Они не знали результата. Это в известной степени их оправдывает. Потому что они не знали, что может произойти. А вот мы теперь должны знать, как опасны такого рода вещи и со стороны оппозиции, и со стороны власти, и армии. И тогда, ну, в общем, всех, включая и церковь, и там и простых наемных работников, какими мы должны быть ответственными.
Юрий Сергеевич, передо мной сейчас документ, проект резолюции, предложенный рабочей группой Центрального военно-промышленного комитета, который был принят во второй половине как раз января 1917 года. Принятие этого документа приурочено к открытию Государственной Думы. И здесь говорится о рабочих коллективах. И, собственно, он написан людьми, которые состоят в различных рабочих коллективах на заводах и фабриках. Вы говорите о том, что ситуация была более-менее стабильная, но вот здесь говорится о другом. Глубокий кризис, охвативший страну, уже не может быть разрешен, как мечтают имущие классы, организации власти, ответственные перед Думой. Только правительство, организованное самим народом, опирающееся на народные организации, которые возникнут в борьбе, способно вывести страну из тупика. Создание временного правительства – лозунг, который должен объединить всю демократию. Это, на самом деле, страшные слова. Ведь если люди видят кризис там, где его, как вы говорите, нет, то, в общем, это действительно признак какого-то не вполне здравого взгляда, субъективного.
Нет, я готов ответить. Эти люди были совершенно искренне. Кстати, их арестовали всех потом, после этого манифеста. Вот. Не манифеста, этого обращения. Это группа Гвоздева, известная группа меньшевика Гвоздева. Или Гвоздева, наверное, правильно ударение сделал. Да? Так вот, нет, они именно так это и видели. Они именно так это и видели. Ведь женщины, когда началась вот эта вот, значит, революция, она же началась 8 марта по новому стилю, или 23 февраля по старому стилю. Ведь женщины там, я не знаю, там с Петроградской стороны, с Наровской, Выборгской, где были заводы, они же искренне кричали, что хлеба, 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 потому что были проблемы с подвозом свежего хлеба. Не хватало топлива, зима была очень холодная и очень снежная. Это известно, им так казалось. Потом прошел слух, что их мужей, которые работают на заводах, а они имели броню многие, поскольку там были военные заводы, профессиональные, рабочие, их в армию не брали, заберут в армию. Потом, а ведь у них были очень высокие зарплаты. Посол Бьюкинен, Джордж Бьюкинен, посол, значит, британский в России, писал, что очень высокие зарплаты, таких в Лондоне не было у рабочих, да, вот те, которые вот писали то, о чем вы сказали, понимаете? Mm-hmm. Вот. Да, им казалось, конечно, стало хуже, чем в 13-м или в 14-м году. Война идет. Но вы представьте себе, 2,5 года слова война. Представьте себе, Ленинград 44-го или 43-го года до взятия блокады. Так они жили в раю просто. Причем многие из этих людей потом дожили до этой блокады, они увидели настоящее. Это говорит о том, что жизнь в России тогда была, по сравнению с той будущей жизнью, уж просто прекрасной. Даже во время войны, по сравнению с той будущей жизнью, но в сравнении с довоенной того времени, 13-14 года, конечно, она стала намного хуже, безусловно. И понимаете, какая вещь? Им виделось, что да, дайте нам власть, мы все сделаем. Ну, в конечном счете, большевики дали рабочим рабочий контроль над предприятиями. За полгода они угробили петроградскую промышленность. Они не могли управлять ею, потому что нужны были инженеры, управленцы, техники, так сказать. Нужны были предприниматели. Они не знали, как это делать. Это была утопия. Знаете, все хотели всего. Кадеты хотели ответственного правительства. Буржуазия октябристская хотела, чтобы буржуазия играла еще больше в Европе. Все правильно. Разве это не так? И чем это все закончилось? И чем это закончилось? Это закончилось полным разложением и армии, и фронта, так сказать, и экономики, и так далее. Но им тогда так казалось. Им тогда так казалось, безусловно. И, кстати говоря, в эти месяцы, там, в январе, да и в феврале, до начала, так сказать, событий, и власть готовилась к контрдействиям, она не спала, так сказать, и готовились эти силы. Там была еще одна очень серьезная проблема, которая помогла, что ли, заговорщикам, переворотчикам и так далее. Это то, что установился дуализм власти. Часть власти была сконцентрирована в Ставке, да, вот императорской, а часть в правительстве, в министерствах, в Петрограде. И, безусловно, это разрывало, так сказать, целостность картины. Но эти рабочие писали это искренне, они так это видели, они этого хотели. Ну, причем они как всегда, смотрели на Запад, где, конечно, профсоюзы играли огромную роль и ставили условия и правительству, и предпринимателям. Но я должен сказать, что во время войны и французы, и немцы, и англичане сомкнули ряды. И буржуазии, и рабочий класс, и интеллигенция, и оппозиция. Все слои. А вот у нас пошел полный раздрай. Это говорит о том, что наше, то, что называется гражданским обществом, еще было не сформировано, не откристаллизовалось. Не было понимания общенациональных интересов при различиях социальных, групповых, классовых, расовых, там, я не знаю, и каких-то еще.
Спасибо вам за комментарий и за пищу для ума.
Спасибо.
Академик Российской Академии Наук, историк Юрий Пивоваров был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Есть на свете люди, которых мы практически не замечаем, но которые при этом гораздо больше понимают про жизнь, чем многие из нас. Они знакомятся с окружающим миром и с нами не глазами и не на слух, потому что и со зрением, и со слухом у них проблемы. Они слепоглухие, они открывают для себя жизнь через кончики пальцев. Они не видят внешнюю оболочку, но при этом видят внутреннюю суть людей, с которыми общаются, и чувствуют атмосферу тех мест, в которых бывают. Однако не у всех из них есть возможность общаться с другими и где-то бывать. Поэтому жизнь большинства слепоглухих проходит в изоляции. Они просто доживают свой век. И на этом все. Однако сегодня есть и методики, и технологии, которые позволяют слепоглухим получать не просто жизненно необходимые навыки, но даже среднее и высшее образование, и в результате успешно социализироваться. В России все это практикуется пока еще очень локально и в основном усилиями энтузиастов, которых, в принципе, каждый, кто хочет, может поддержать. В Новой Москве, в Пучково, есть дом слепоглухих, куда приезжают на обучение и реабилитацию люди с проблемами слуха и зрения со всей России. Обучают их там читать, писать, пользоваться компьютером и интернетом, обучают даже ремеслам и еще организуют для них поездки и экскурсии. Для подопечных дома слепоглухих в Пучково все это бесплатно. При этом самому дому, конечно, очень нужна поддержка. Это не госучреждение. Дом существует исключительно на пожертвования неравнодушных людей. Однако подопечных у дома все больше, и денег уже банально не хватает. О том, как можно помочь дому слепоглухих в Пучково, узнаем от сотрудника этого дома Эльвиры Парсеновой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Эльвира.
Добрый вечер.
Как вообще это возможно, наладить процесс обучения слепоглухих людей?
Ну, начнем с того, что дом слепоглухих Пучково – это удивительное учреждение, где помогают, пожалуй, одной из самых сложных категорий инвалидов – это слепоглухие люди. Как вы правильно заметили, здоровому человеку очень сложно понять, как наладить вообще процесс не то что даже обучения, а общения с таким человеком. Но надо сказать, что такие возможности есть, и в нашей стране они активно развивались. Потом, в период советской власти, все эти, скажем так, технологии были утеряны. И буквально еще несколько лет назад в нашей стране даже не было такой категории отдельной, как слепоглухой инвалид. То есть были слепые, были глухие, а слепоглухих не было. Проблемами слепоглухих людей занялся слепоглухой ученый Сергей Алексеевич Сироткин со своей женой Эльвирой. Они основали общество, которое назвали «Эльвира». Общество поддержки слепоглухих людей. И вот благодаря этому обществу появился наш дом слепоглухих Пучкова, который вот уже 2,5 года занимается тем, что приглашает к себе со всей России слепоглухих инвалидов и пытается их научить жить.
Вы упомянули Сергея Сироткина. Человек, будучи слепоглухим, сам при этом решил основать дом для обучения людей с такими же, со схожими проблемами. Как ему это удалось?
Сергей Алексеевич со своей женой познакомились с отцом Львом, который сейчас является духовником нашего дома слепоглухих. И вот они вместе объединились и стали воплощать вот эту мечту – помогать слепоглухим людям России. Потому что самое сложное было вообще их выявить, потому что они живут очень замкнуто, про них никто не знает, часто родственники просто их держат где-то в закрытом помещении. Во-первых, выявить, во-вторых, помочь им научиться общаться, потому что есть различные способы, есть язык Брайля такой точечный. У кого сохранено зрение, те могут общаться с помощью жестов. Они даже могут пользоваться компьютером, даже тотально слепоглухие, с помощью вот специальной компьютерной приставки Брайля. И надо сказать, что весьма успешно ее осваивают и пользуются и интернетом, и такими приложениями, как Viber, WhatsApp. То есть у них просто жизнь начинается, честно сказать. Они начинают общаться друг с другом, со здоровыми людьми, открывают мир. Потому что вот до этого, если они не умеют этого, они, конечно, ну, представьте себе, вот сидит нормальный человек в такой темнице, из которой выйти он вообще не может, скажем так. А человек внутри абсолютно нормальный, который понимает, чувствует, думает. И вот, конечно, мы в первую очередь пытаемся их вытащить из этой темницы. Способы есть. И мы за 2 года Дом слепоглухих накопил, ну, просто уникальный, вот мы считаем, опыт. А у нас там всесторонняя реабилитация происходит, и компьютер, и Брайль, и социокультурные. То есть мы их возим на экскурсии. Многие из них вообще даже, вот не знаю, открывают для себя вот просто мир заново, как дети.
А к вам приезжают люди из разных регионов, насколько я понимаю?
Из разных регионов, самые разные люди. Это взрослые слепоглухие, после 18 лет.
Обучение, вот тот курс обучения, который вы предлагаете, угу. Он на какое-то время рассчитан, наверное, на пару месяцев или на сколько?
Да, это около месяца. Для них все бесплатно.
И, насколько я понимаю, очень эффективно. В частности, за счет того, что педагогами являются либо слепые, либо глухие люди, либо, может быть, даже и те, у кого проблемы со слухом и со зрением. А как это возможно?
Мы к этому пришли не специально, но это действительно эффективнее, потому что наши преподаватели, вот сами почувствовав все это, понимают, что нужно слепоглухому человеку и как его научить. Поэтому наши преподаватели, они в большинстве своем сами имеют ограниченные возможности, но при этом они уникальные специалисты, то есть все имеют соответствующее образование, ведут очень активный образ жизни и сами учат этому наших слепоглухих друзей.
Эльвира, я знаю, что вашему дому нужна помощь в оплате работы ваших педагогов, большинство из которых инвалиды первой группы, и в целом ряде других вопросов. Расскажите, пожалуйста, о том, каковы основные вот эти каналы, по которым помощь нужна.
Основные каналы – это регулярная подписка на нашем сайте, потому что для такого проекта, как «Дом слепоглухих», очень важна регулярная помощь. Для того, чтобы мы понимали, что стабильно можно выплачивать заработную плату людям. Многие нам помогают. Это очень здорово, да, когда вот человек увидит, он прочувствует это, захочет помочь. Но проект наш, он подразумевает именно системность. Вот, а, к сожалению, в нашей стране как-то не очень принято системно поддерживать. У нас есть несколько вот людей, которые действительно так осознанно пришли к нам и системно помогают. Но для того, чтобы нам выжить, нам, конечно, необходимо круг таких людей расширить. Поэтому мы и просим именно сейчас такой вот системной поддержки, потому что проект действительно уникальный, очень хотелось бы его сохранить. Мы видим, насколько вот оживают слепоглухие люди, мы понимаем, что работать нужно. И в том объеме, в котором вот сейчас мы работаем.
Я сейчас как раз у вас на сайте, его адрес domsg.ru, и здесь в разделе «Сделать пожертвование» есть такая опция, можно выбрать либо подписаться на регулярные пожертвования, либо разовое пожертвование тоже внести. Кроме того, я вижу, здесь есть благотворительный магазин, огромное количество разных вещей, сделанных руками самих, я так понимаю, сотрудников вашего дома и людей, которые являются его подопечными. Потрясающе красивые вещи. Такое, то, что сейчас принято называть хендмейд, и считать самыми ценными подарками. Ну и кроме того, я думаю, что можно было бы другие тоже опции озвучить, если вы позволите. Может быть, среди наших слушателей сейчас есть люди, которые могли бы посодействовать в том, чтобы наладить регулярную оплату железнодорожных билетов вашим подопечным до дома Пучкова. Сколько у вас уходит денег в год на это?
Порядка в среднем 5000 на одного подопечного, а их у нас около 120 в год. То есть хотя бы, может быть, частично как компенсация. Зависит от того, откуда едут. Потому что бывает, люди едут в Московскую область, а бывает, далеко летят откуда-то.
А чем еще можно вам помочь?
Можно к нам приехать в гости, да. Например, волонтерская помощь нам тоже нужна. Может быть, кто-то из слушателей рядом живет и не знает, вот что есть такой рядом дом. То есть это гулять со слепоглухими, потому что у них вот вечернее время свободно, им бывает иногда скучно. Помощь в сопровождении на богослужение, помощь на сопровождении на экскурсии, например, мы их вывозим. Может быть, помощь и в организации этих самых экскурсий, потому что не везде бесплатный вход, а нам хотелось бы интересные места им показывать. Вот. Может быть, у кого-то есть вот такая возможность экскурсии, например, оплатить или какую-то организовать. У нас есть автобус, мы их вывозим, есть водитель.
Иными словами, вы призываете просто к широкому сотрудничеству всех людей, которым, ну, скажем так, не все равно.
Да, которым не все равно и которые вот действительно готовы, скажем так, вот развивать такие вот проекты в нашей стране, которые способны изменить что-то в глобальном смысле, вот изменить жизнь вот такой категории инвалидов, как слепоглухие люди.
Эльвир, спасибо вам за комментарий. Я еще раз напомню адрес сайта. В одно слово пишется domsg.ru. Никаких пробелов, ничего, domsg.ru. Спасибо вам.
Спасибо вам большое. Двери дома слепоглухих открыты, и мы всегда очень рады гостям.
Эльвира Парсенова, сотрудник дома слепоглухих в Пучково, была с нами на связи по телефону. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
Рубрика «Републикация» традиционно посвящена у нас сайту fama.ru и журналу «Фома». Ну а на сайте «Фомы» уже некоторое время есть новый раздел, который называется «Академия Фомы» – образовательный портал с линейками лекций по совершенно разной тематике, одна из которых – это литература. И вот новые лекции по литературе, их читает ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. Это циклы о Пушкине, о Булгакове и об идее апокалипсиса в советской литературе. Очень интересный фрагмент из последнего цикла о романе Андрея Платонова «Чевенгур» предлагаю сейчас послушать.
Главные герои этого романа, романа Платонова «Чевенгур», большевики, которые не признают НЭП, которые не признают этот корневой ход русской истории 20-х годов, а в небольшом поселении, в небольшом городе устраивают рукотворный конец света, который не так и называют, концом света, для буржуазии. И заключается этой буржуазии гротескный, фантасмагорический, а на самом деле, если задуматься, чудовищный договор. Они предлагают буржуазии в ее собственность небо со звездами, а пролетариату оставляют землю. Средством переселения буржуазии на небо является ее массовый расстрел. Сначала уничтожают взрослых мужчин, потом уничтожает все остальное буржуазное население Чевенгора. Если задуматься, это чудовищно. Когда читаешь Платонова, это выглядит скорее фарсово, немножко условно. Но так или иначе, Платонов рисует ситуацию, которая на самом деле исторически, это тоже очень важно понимать, что русский апокалипсис возник не на только русской почве. Это сектантские идеи, утопические идеи, которые берут начало еще из средневековых ересей. Нечто подобное можно увидеть и в средневековой Германии было. Идея заключалась в том, что для того, чтобы построить рай на земле, надо уничтожить всех грешников, в прямом смысле этого слова. И Платонов как художник, и, кстати, как политик, как идеолог, верящий в революцию. Платонов был, безусловно, абсолютным революционером в своей молодости. Может быть, даже большим революционером, чем те, кто революцию реально делали. Платонов 10 лет спустя, как художник, пытается проверить эти свои идеи. И он показывает людей, которые творят страшные дела, но при этом душевно это очень чистые, симпатичные, хорошие люди, которые ему, как автору, симпатичны, и он пытается сообщить эту симпатию своим читателям. Это люди, которые верят в то, что в их отдельном городке построен коммунизм. И как бы ни относился автор к своим персонажам, для меня одно несомненно. Платонов очень тоскует, когда их убивают. Это невероятная книга, где коммунистические и христианские идеи абсолютно противоположны, если вдуматься по смыслу. Да, где-то смыкающиеся, но в корне-то противоположные. Они проникают в друг друга, и автор изучает это проникновение, и автор переносит читателя, погружает его в этот мир, и как бы ни был отталкивающий в некоторых своих проявлениях Чевенгор, мы все равно тянемся к нему, мы сокрушаемся о его гибели, мы жалеем его, и мы снова возвращаемся и перечитываем Платонова.
Это был фрагмент лекции ректора Литературного института имени Горького Алексея Варламова о романе Андрея Платонова «Чевенгур» в новом цикле лекций по литературе, который появился на сайте журнала «Фома» в разделе «Академия Фомы». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Мы начали этот час с разговора о «Битлз». Я думаю, что логично, «Битлз» этот час и завершит. Всемирный день «Битлз» — это, конечно, очень интересная дата, 16 января, напомню. И в той или иной степени, я думаю, все мы вышли из «Битлз» практически как из гоголевской шинели. И даже сейчас эта музыка никого не оставляет равнодушными, хотя уже сколько лет прошло, и она звучит все это время. В 1995 году вышел особый альбом под названием «Real Love» с несколькими песнями, которые были в архиве Джона Леннона. Йоко Оно передала записи, которые сделал Леннон до своей смерти Полу Маккартни, Ринго Стару и Джорджу Харрисону. Каждый из них наложил на эти записи свои инструменты и голос, и получился практически посмертный альбом. Такая пластинка завещания. «Битлз», по сути, уже нет, а эхо, оно как живое. Одна из композиций этого альбома сейчас уже звучит у нас в эфире. «Free as a Bird, Beatles». It always made me feel so
Радио «Вера».